Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов дня, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Марку Крутову.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве пройдет очередной раунд переговоров по российско-украинской газовой проблеме. Федеральная парламентская комиссия по расследованию терактов в Беслане оглашает предварительные итоги своей работы. Российские моряки, освобожденные в Нигерии, вернулись в Москву. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. С будущего года Россия будет продавать газ Украине по цене 220-230 долларов за 1000 кубометров. Накануне премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу, через ее территорию. По словам Ехонурова, Киев имеет на это юридическое право. В Москве резко отреагировали на это заявление. Вот что сказал министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Ни о каких процентах, ни о 15, ни о 2, ни о каких других речи быть не может. В этой связи я хочу напомнить, что Россия для Украины является такой же транзитной территорией по поставкам газа Центральной Азии в Украину.
Сказал Виктор Христенко. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. На открытых слушаниях обеих палат Федерального собрания выступит председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. По его словам, это не будет окончательный доклад, и комиссия продолжит работу. Она еще не получила результаты ряда экспертиз, а также некоторых документов, в том числе из архивов Аслана Масхадова. Бывший советник президента России Андрей Ларионов, освобожденный накануне от должности, заявил, что страна перестала быть демократической и свободной. Называя причины своего ухода, Ларионов сообщил.
Это связано прежде всего с невозможностью осуществлять ту политику, собственно, осуществление которой я и шел на эту работу. Когда в апреле 2000 года я принимал приглашение президента идти на эту работу, речь шла о проведении либеральной экономической политики, о проведении политики расширения экономической свободы для российских граждан. Эта политика в том виде, в котором обсуждалась тогда весной 2000 года, не осуществлялась. Никакого места экономической свободе вообще не остается. В этой новой модели главным принципом является селективность, избирательность и дискриминационность. До тех пор, пока была возможность влиять на то, чтобы такая политика не осуществлялась, можно было работать. Сейчас этого нет.
Сказал Андрей Ларионов. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный вчера Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли 2 пилота. Как сообщило командование США, ночью в небе над Багдадом столкнулись 2 боевых вертолета. Экипаж одного из них погиб, другому удалось посадить вертолет на военной базе. Причина столкновения устанавливается. Соединенные Штаты приветствовали решение Польши продлить на год пребывание польского воинского контингента в Ираке. Войска останутся до конца следующего года, хотя их численность будет сокращена. Предыдущий польский кабинет намеревался вернуть военнослужащих на родину в ближайшие недели. Вчера была завершена миссия в Ираке украинских и болгарских войск. Израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Одной из целей была расположенная к югу от Бейрута тренировочная база боевиков Народного фронта освобождения Палестины. Во вторник с территории Ливана был обстрелян город Кирьят-Шимона. Один человек получил ранение.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси официально зарегистрированы 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов на предстоящих в марте президентских выборах. Для того, чтобы имя кандидата было внесено в избирательные бюллетени, он должен собрать 100 000 подписей и свою поддержку. Единый кандидат от оппозиции Александр Милинкевич заявил, что власти чинят всяческие препятствия его сторонникам.
В стране обстановка очень тяжелая. Например, наши активисты разносят небольшие листовки с результатами проведения конгресса. Маленькая информация об избрании единого кандидата. Их арестовывают, судят и большие штрафы им назначают. То есть власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации.
Сказал кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Александр Милинкевич. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных, которые протестуют против перевода в новые тюрьмы, рассказывает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Администрация тюрем утверждает, что в новых тюрьмах не будет так называемых больших камер с десятками заключенных. Это невыгодно так называемым криминальным авторитетам, которые якобы и организуют протесты. Председатель парламентского подкомитета по правам человека Элене Тевдурадзе убеждена, что доля истины в этих утверждениях есть. Именно поэтому на пленарном заседании парламента она призвала участников акции протеста прекратить голодовку и смириться с необходимостью реформы пенитенциарной системы. В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа постановлением областного парламента назначен на 16 апреля будущего года. Решение о создании нового субъекта федерации будет приниматься простым большинством голосов. Напомню главные новости к этому часу. В Москве сегодня пройдет очередной раунд переговоров по российско-украинской газовой проблеме. Федеральная парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане оглашает предварительные итоги своей работы. Российские моряки, освобожденные в Нигерии, вернулись в Москву.
Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу» в полдень. У микрофона Виктор Никитин. Сегодня в нашей программе. Комиссия Торшина сегодня рассказывает Совету Федерации, что ей удалось узнать о теракте в Беслане. Газовый кризис между Россией и Украиной обсуждается сегодня в Москве на уровне министров энергетики. Андрей Илларионов о самом себе, о своей вчерашней отставке и о положении в стране. Эти и другие темы в репортажах корреспондентов Радио Свобода, которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Сегодня в Совете Федерации парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане представляет сенаторам доклад по итогам работы за последние полгода. Глава комиссии Александр Торшин предупредил журналистов, что сенсаций в докладе не будет, но пообещал неожиданности. Корреспондент Радио Свобода Олег Кусов находится сейчас в Совете Федерации. Ему, как и остальным журналистам, запрещено пользоваться во время оглашения доклада мобильной связью, поэтому мы свяжемся с ним позже. А сейчас я представляю вашему вниманию интервью с Алексеем Шведовым, журналистом издания «Тайм», свидетелем бесланских событий, который комментирует работу комиссии.
То, что остается в памяти у очевидцев, те вопросы, которые возникали у людей, которые видели происходящее своими глазами, вот так, как видел его я, и те вопросы, которые ставит комиссия Кисаева и федеральная комиссия, это совсем разные вещи. Вопросы, которые продолжают задавать жители Беслана и себе, и на суде над Нурпашей Кулаевым, и в комиссии, это простые житейские вопросы. Этот вопрос в сущности один. Как это могло случиться? Как могло случиться, что погибли дети? И длинный-длинный список вопросов по поводу того бардака, который мы все видели своими глазами. Это слово употребляют все, абсолютно. Это слово, которое мы слышали в штабе, от военных, от спецназа и так далее. Это в данном случае единственное применимое слово, потому что то, что творилось вокруг школы, по-другому, кроме как бардак, назвать было невозможно. Это цитата в данном случае. А комиссии как бы раскладывают исламскую трагедию на составные эпизоды, пытаются дать им правовую оценку. И, в общем, все получается как-то более-менее в рамках права. Но ответы на главные вопросы, а именно, вопрос первый. Спустя год прокурор Устинов признал, что была информация о масштабном теракте. Я об этом знал спустя несколько дней после бесланских событий. Это не означает, что власти как-то не восприняли этот сигнал. Вот часть силовых структур восприняла. Альфа, Вымпел, Русь были приведены в состояние боевой готовности и мгновенно прибыли. а все остальные нет? Почему не было готово МВД? Почему не было готово МЧС? Почему не было готово политическое руководство к Северной Осетии? Почему не было готово руководство России? Что происходило в Москве? На официальном сайте президента России на первое число просто нет вообще никакой информации, чем он занимался в этот день. Вот эти очень простые вопросы. Почему детей, раненых и убитых, почему их эвакуировали на руках? Почему их эвакуировали на частных машинах? Это в Северной Осетии, которая является огромной военной базой, и в сущности чеченская группировка войск находится в Северной Осетии. Это десятки, а может быть сотни вертолетов. Это военно-полевые госпитали. И было время это все развернуть. Было время все это организовать. Почему не работал, совсем не работал тот государственный механизм, который обязан именно в подобных случаях действовать быстро, оперативно, четко, надежно?
Своим мнением о работе комиссии российского парламента по расследованию бесланских событий поделился журналист и эксперт Алексей Шведов. Тем временем в Беслане сегодня начинается новый судебный процесс, напрямую связанный с прошлогодним терактом. Мы связались по телефону с корреспондентом Радио Свобода в Беслане Юрием Багровым. Юрий, добрый день. Итак, я, насколько понимаю, речь идет о милиционерах, которых обвиняют в халатности.
Здравствуйте, Виктор. Да, трое человек. Руководитель правобережного РУВД Мирослав Айдаров и двое его заместителей сейчас обвиняемые, и начались предварительные слушания. Их обвиняют в халатности. Напомним, что первые предварительные слушания начались около месяца назад, но тогда женщины из комитета матерей Беслана, которые пришли в суд, выразили недоумение тем, что их не пригласили на это судебное заседание. И они опротестовали решение провести заседание в закрытом порядке без них через Верховный суд Северной Осетии. В общем-то, в Северной Осетии, в Беслане, виновными милиционерами считают, но их считают не главными виновниками этой трагедии. Скорее говорят о том, что из них делают козлов отпущения, как это не грубо звучит, а считают истинными виновниками руководство оперативного штаба и милицейское руководство республики и многих чиновников федеральной власти. И я напомню, что вчера во время судебного процесса по делу Нурпаши Кулаева женщины бойкотировали слушание и оставались долгое время в зале судебных заседаний до тех пор, пока судья не пообещал, что 12 января приложит максимум усилий, чтобы доставить на суд экс-президента Северной Осетии Александра Засохова. Виктор?
Спасибо, Юрий. Я напомню, что Юрий Багров рассказывал о новом судебном процессе, который сейчас начинается в Беслане. Теперь к теме, которая была в центре внимания российских средств массовой информации в последние дни. Российские моряки, освобожденные из нигерийской тюрьмы, сегодня прилетели в Москву. Сразу после прибытия они собрали пресс-конференцию, на которой побывал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
12 российских моряков, членов экипажа танкера «Африкан Прайд», прилетели из Нигерии в Москву с пересадкой в Лондоне. На пресс-конференции они вспоминали об условиях, в которых им пришлось провести больше 2 лет, и благодарили всех за оказанную помощь в освобождении. Говорит капитан судна Валерий Пахомов.
Условия, ежели выразить их одним словом, плохие. Когда поселили нас в тюрьме строгого режима Кирикири, условия были, очень мягко выражаясь, плохими. Я хочу от своего имени, от имени экипажа, поблагодарить всех, кто принимал участие в нашем освобождении. Это жены, мамы, матери и родственники, которые начали голодовку, этим самым привлекли внимание профсоюза, Министерства иностранных дел, посольства в Нигерии и особенную благодарность послу доброй воли ЮНЕСКО Ара Аршавировичу Абрамян.
Принимавший непосредственное участие в освобождении российских моряков посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян добавил.
Россия доказала, что она есть. Россия не за то, что бросили российских моряков. Она делает сколько мог. И то, что я тоже стал заниматься, заметьте, это первая история, что государство обращается к частному лицу. Я тоже представлял Россию. Когда я разговаривал с президентом Нигерии, я представлял Россию. И я гордо был, уверенно был, что наших моряков, наших соотечественников, они должны освободить.
Капитан судна Валерий Пахомов подтвердил, что моряки намерены предъявить иск к греческой судоходной компании, которой принадлежал танкер. Члены экипажа не получили зарплату за 15 месяцев. По словам капитана, речь идет примерно о 120 тысячах долларов. Напомню, что танкер «Африкан Прайд», в команду которого входили 12 российских моряков, был задержан патрульным катером Нигерии 8 октября 2003 года. На борту, по информации нигерийских властей, была обнаружена сырая нефть. Экипаж танкера по обвинению в контрабанде был арестован, и россияне оказались в тюрьме строгого режима. Официальное обвинение морякам было предъявлено спустя 5 месяцев после задержания, в марте 2004-го. Окончательное решение об освобождении россиян нигерийский суд принял 14 декабря. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств терактов в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания. Международная организация Human Rights Watch выступила с резкой критикой закона о неправительственных организациях. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет «Американский час» с Александром Геннисом. Сегодня ведущий программы подводит итоги минувшего года. Лучшие фильмы года, стихи года, песни года, книги года и лучший автор Русской Америки. Итак, обо всем об этом в программе «Американский час» с Александром Геннисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Владимир Путин, президент России, вчера подписал указ об освобождении от должности советника президента по экономическим вопросам Андрея Илларионова. По словам теперь уже бывшего советника главы государства, у него было две веские причины написать заявление об отставке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Новость о том, что Андрей Илларионов написал заявление об уходе с поста советника, появилась вчера во второй половине дня. Позже стало известно, что на пресс-конференцию, на которой советник президента объявил о своем решении, по непонятной причине пригласили только 5 информационных агентств. В итоге на вечернюю встречу Андрея Илларионова со студентами Высшей школы экономики приехали не только преподаватели и ученики, но и журналисты. Тщетно представители СМИ пытались взять интервью в коридоре университета еще до начала запланированной акции. Андрей Илларионов уверенно прошел сквозь строй журналистов, попутно заявив, что все комментарии он даст по окончании лекции. Таким образом, самые настойчивые представители СМИ полтора часа слушали лекцию тогда еще действующего советника президента «Вызовы для рентоориентированной экономики. 7 ступенек вниз». Лишь после этого Андрей Илларионов вышел в вестибюль университета, где состоялась импровизированная пресс-конференция. Первый же вопрос – каковы причины вашего заявления об отставке?
Это связано прежде всего с невозможностью осуществлять ту политику, собственно, осуществление которой я и шел на эту работу. Когда в апреле 2000 года я принимал приглашение президента идти на эту работу, речь шла о проведении либеральной экономической политики, о проведении политики расширения экономической свободы для российских граждан, для российских экономических субъектов, политика, которая ведет к максимально высоким темпам экономического роста. Эта политика в том виде, в котором обсуждалась тогда весной 2000 года, не осуществлялась. Последние 2 года на смену даже, так скажем, мейнстримовской политики, которая не являлась, может быть, либеральной, но, по крайней мере, в ней были разумные элементы, которые можно было поддерживать, и этим делом мы и занимались. Пришла совсем другая политика, и пришла другая экономическая модель, главной центральной частью которой являются государственные корпорации. Никакого места экономической свободе вообще не остается. В этой новой модели главным принципом является селективность, избирательность и дискриминационность, а не равные условия ведения бизнеса и вообще ведения жизни. И поэтому, собственно говоря, до тех пор, пока была возможность влиять на то, чтобы такая политика не осуществлялась, можно было работать. Сейчас этого нет. Кроме того, я должен сказать, что все-таки две большие разницы. Работать в государстве, которое является, пусть не полностью свободным, пусть является частично свободным, но у которого есть шанс, как у любой переходной экономики, перейти в другую категорию политически свободных стран. Совсем другое – это работать в стране, уровень политических свобод, который заставляет квалифицировать ее как политически несвободную.
Второй вопрос касался ближайших планов советника президента и не думает ли он баллотироваться на пост главы государства на предстоящих выборах 2008 года.
С моей точки зрения, политическая деятельность означает борьба за политическую власть, борьба за сохранение политической власти, борьба за расширение политической власти, борьба с политическими конкурентами. Я этой деятельностью не занимался в течение почти 6 лет, в течение которых работал советником президента по экономическим вопросам, не до этого. Я не собираюсь этим заниматься сейчас. Я не получал никаких предложений.
Журналистов также интересовало, почему советник президента подал в отставку сейчас, а не год назад, после аукциона по продаже компании «Юганскнефтегаз», которая в итоге перешла в руки государства.
Год тому назад сохранялись, по крайней мере, шансы или надежды, что то, что произошло, является трагической, но ошибкой, и, по крайней мере, это может быть исправлено или откорректировано последующими действиями. Не буду скрывать, была надежда, что судебная система Российской Федерации еще не подвержена таким метастазам, какими она оказалась подвержена в результате тех процессов, которые происходили сейчас. Сейчас мы видим, что эти метастазы проникли не только в районные суды или региональные суды Москвы, но и касаются и Конституционного суда. Поэтому в данном случае мы вынуждены констатировать глубокое перерождение самого государства и судебной системы как одного из важнейших политических и государственных институтов страны. Те надежды, которые даже если возможно и были год тому назад, и даже некоторое время тому назад, мы вынуждены сказать, что, увы, сейчас об этом говорить нельзя.
После пресс-конференции в вестибюле университета теперь уже бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов продолжил встречу со студентами. В зале после этого звучали исключительно вопросы по экономике. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
О том, как комментирует отставку Илларионова сегодняшние российские газеты, расскажет Валерия Шабаева.
Что Андрей Илларионов на нынешнем посту долго не продержится, стало ясно еще в конце прошлого года, когда он назвал аферой века покупку через фирму «Байкал Финанс Групп» госкомпании «Роснефть» главного добывающего актива ЮКОСа, компании «Юганскнефтегаз». Убежденный сторонник минимального вмешательства государства в экономику, Андрей Илларионов постоянно критиковал нарастающий государственный патернализм, приводя в пример Венесуэлу, где национализация нефтяной промышленности привела к глубокому экономическому спаду, продолжающемуся почти полвека, напоминает время новостей. Можно только гадать, была ли отставка добровольной, или Андрею Илларионову все же предложили уйти. Но совершенно очевидно, что сегодняшнее представление российской власти об экономике с воззрениями господина Илларионова сочетаются слабо. Так что советовать ему было больше некому, нечего и незачем. Такова оценка Семена Новопрудского. Игорь Потоцкий в «Ведомостях» пишет, что технически отставка закономерна. Год за годом советник президента старательно наступал на самые больные мозоли власти. 2-3 года назад критические заявления советника были демонстрацией плюрализма и свободы мысли, но теперь Илларионов фактически признал очевидное. Речь идет не о сумме ошибок правительства, а об экономической политике и экономической модели, которые не соответствуют его убеждениям. Что так изменилось с 2000 года, когда Андрей Илларионов был назначен советником? Его убеждения или модель экономики и государства? И то, и другое. Это просто логическое завершение карьеры. Советник, советник-критик, критик. «Коммерсант» отмечает, что в последнем выступлении Андрей Илларионов впервые затронул непосредственные коммерческие интересы окружения Владимира Путина, заявив, что руководство госкомпаний действует в негосударственных интересах. По данным издания, которые господин Илларионов отказался обсуждать, в сфере интересов советников в последние месяцы были схемы первичного размещения акций «Роснефти», которые он подверг резкой критике, поглощение «Газпромом» «Сибнефти» и перспектива газового конфликта России и Украины. Высокопоставленный источник в администрации президента вчера предложил свою версию причин отставки Андрея Илларионова. По его словам, после того, как с советника были сняты функции шерпы на заседаниях «Большой восьмерки», аппарат советника начал сокращаться. Завершение плановых увольнений должно было закончиться 31 декабря. Илларионов объявил этот вопрос принципиальным и проявил желание отстаивать его до конца, утверждает источник в администрации. По оценке «Коммерсанта», такая версия отставки скорее подтверждает, что господина Илларионова из госаппарата методично выдавливали. А вот «Ведомости» тоже со ссылкой на кремлевских чиновников пишут, что на президентского советника никто не давил, и решение об отставке он принял сам. После того, как в 2005 году его отстранили от представления России в «Большой восьмерке», Илларионов понял, что единственный способ повысить свою капитализацию – быть уволенным со скандалом, рассуждает чиновник кремлевской администрации. Его коллега отмечает, что уже давно Илларионов не инициировал инициировал никаких решений, а визы на его предложение были отрицательными. Какой смысл был в том, чтобы его ограничивать, если он просто отошел от дел, недоумевает еще один кремлевский источник. По мнению Дмитрия Бодовского из НИИ социальных систем, Илларионов ушел в отставку сам, поскольку давно на отставку напрашивался, но его никак не отправляли. Вчерашние комментарии к отставке советника президента, которые приводит «Коммерсант», напоминали скорее поздравления. Так главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков заявил, что удивлен лишь тем, что это событие произошло так поздно. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс сказал, что, возможно, наступил момент, когда его комментарии больше не нужны. Весьма эмоционально отреагировал на отставку посол России на Украине Виктор Черномырдин. Его советником Андрей Илларионов был в 92-94 годах. Зря его так долго держали в Кремле. Основной проблемой своего бывшего советника посол считает личные качества. Сколько ж в нем злобы, сколько негатива, сказал господин Черномырдин. Парадоксально, но по рассказам самого Андрея Илларионова, в 93 году он был госпитализирован именно после тяжелого разговора с Черномырдином. Уволен же он был в феврале 94-го за нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в несогласованном с премьером трехдневном чтении лекции в Великобритании. Новое «Известие» полагает, что на расстановку сил вокруг президента увольнение Андрея Илларионова не повлияет, в подтверждение чего приводятся слова директора Института политических исследований Сергея Маркова о том, что ни в какой группировке экс-советник не состоял и никакого веса в президентском окружении не имел. Его роль была всех кусать, жестко все анализировать и играть роль злого следователя. В последние два года, помимо экономического курса, Андрей Илларионов начал критиковать и политический курс президента, причем высказываясь о нем в выражениях, близких к выражениям Ходорковского. Это была оценка Сергея Маркова.
Обзор центральных российских газет подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москву с визитом прибывает министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Очевидно, что его переговоры с московскими коллегами будут обсуждаться вопросы поставок российского газа на Украину, причем сегодняшние обсуждения будут проходить на фоне вчерашних весьма резких заявлений с обеих сторон. Напомню, вчера вечером министр промышленности и энергетики Виктор Христенко заявил, что Россия не будет делать новых предложений Украине об условиях поставок российского газа. В свою очередь, Киев по-прежнему настаивает на поэтапном повышении цен на топливо и заявляет о своем праве забирать часть газа, поставляемого европейским потребителям. Тему продолжит мой коллега Иван Трефилов.
За 4 дня до конца года, то есть до момента окончания действия нынешних соглашений о транзите газа в Европу, а также о ценах на него для украинских потребителей, Москва и Киев по-прежнему ни на йоту не приблизились к компромиссу. Более того, во вторник стороны обменялись очередными заявлениями, которые практически уже не оставляют им шансов договориться. Итак, украинские власти по-прежнему считают, что смогут получать российский газ и в случае отсутствия новых соглашений. Премьер Юрий Яхануров говорит, что Украина имеет юридическое право забирать 15% российского топлива, которое транзитом через территорию страны поступает в Европу. При этом он ссылается на контракт, подписанный в 2001 году национальной нефтегазовой компанией и «Газпромом». В российском же концерне с таким подходом не согласны. Там напоминают, что размеры платежей и объемы поставок газа все равно должны утверждаться ежегодно, говорит представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Заявления, которые сегодня звучат, это заявление о том, что Украина будет брать газ, который предназначен и принадлежит европейским потребителям. Это фактически означает то самое воровство газа. Отказ Украины от работы на рыночных принципах в области транзита, отказ украинской стороны от подписания контракта на транзит на европейских принципах и на европейских условиях означает только одно. Нас пытаются шантажировать вопросами безопасности поставок газа европейским потребителям.
Позицию «Газпрома» поддерживает и в российском правительстве. Там также считают, что с будущего года цена на российский газ для украинских потребителей должна формироваться на рыночных принципах. Для Украины это как минимум 220 долларов за 1000 кубометров, а не 50, как сейчас. Другие варианты, по словам министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, Москва больше не рассматривает.
Ни о каких процентах, ни о 15, ни о 2, ни о каких других речи быть не может. Россия все свои предложения сделала, они оформлены в виде проектов соглашений, проектов контрактов. Никаких других предложений от России не будет.
Вместе с тем Киев все еще надеется сбить цену на российский газ. Министр энергетики Украины во вторник заявил о том, что страна, подтверждая свое намерение полностью перейти на рыночные отношения до 2009 года, уже сейчас готова платить по 80 долларов за 1000 кубометров. Более того, по его словам, Россия уже согласилась с таким переходным периодом. Однако в «Газпроме», как и следовало ожидать, эти утверждения назвали несоответствующими действительности. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
У микрофона Виктор Нехезин. Далее в программе «Свобода в полдень. 80 лет со дня гибели Сергея Есенина». Интервью с композитором Софьей Губайдулиной. Кроме этого, наши постоянные рубрики. А сегодня в 4 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Ее ведет Виктор Резунков. И у него в гостях эксперт Центра стратегии Антуан Арикелян и правозащитник Леонид Романков. Они будут обсуждать итоги уходящего года и будут смотреть в год будущий 2006. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве новые переговоры по газовой проблеме. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. В Ножа-Юртовском районе Чечни обстреляна военная автоколонна, 3 человека ранены. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли 2 пилота. Соединенные Штаты приветствовали решение Польши продлить на год пребывание польского воинского контингента в Ираке, хотя его численность будет сокращена. Вчера была завершена миссия в Ираке украинских и болгарских войск. Израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Одной из целей была расположенная к югу от Бейрута тренировочная база боевиков Народного фронта освобождения Палестины. Верховный суд Узбекистана сегодня вынесет приговор 14 сотрудникам милиции, обвиняемым в халатности и злоупотреблении властью, которые привели к массовым беспорядкам в городе Андижан в мае этого года. Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского бурятского автономного округа постановлением областного парламента назначен на 16 апреля будущего года.
В эфире «Свобода в полдень». Ровно 80 лет назад, 28 декабря 1925 года, трагически погиб поэт Сергей Есенин. Слово Татьяне Вольской.
2005 год – это год 110-летия со дня рождения Есенина и 80-летия со дня его смерти. Но если первая дата не вызывает никаких споров, то по поводу второй в последние годы было сломано много копий. В основном сомнения вызывает сам факт самоубийства. Впрочем, тех, кто по-настоящему любит поэзию, биография, как правило, интересует гораздо меньше. В чем секрет такой невероятной популярности Сергея Есенина, которая не ослабевает на протяжении многих десятилетий? Во-первых, он был долгое время запрещен советской властью, а все запрещенное привлекает. Во-вторых, любовь к Есенину – это падение России, считает поэт Александр Кушнер, имея в виду не только пристрастие к песням из цикла «Москва Кабацкая», но и нашумевший сериал «Есенин».
Какое-то общее хамство, присущее вот нашему времени, сказалось и на том, что вот понадобился Есенин с его пьянством, драками, а не стихами, потому что стихи в кино вообще невозможны. Стихи надо читать глазами. Вот потребовался такой смазливый мужичок, наверное, в представлении каких-то наших деловых предпринимателей, качков, как это говорят сейчас. Вот такой пьяница, бабник – это то, что и необходимо, то, что нравится.
Александра Кушнера не устраивает не только сам Есенин, как он показан в сериале, но и другие персонажи.
Там и Пастернак, и Мандельштам, и все это показано в какой-то драке, как будто они мальчики и подростки.
Главное чувство, которое вызывает Есенин у Александра Кушнера, это глубокая жалость.
Если сравнивать, например, его с другими крестьянскими поэтами, то, конечно, он на голову выше. Ему был дан от природы такой песенный лирический дар. И погиб-то он мальчиком.
Что же касается того, кто виноват в его гибели, то все догадки о том, что это сделали чекисты, кажутся Александру Кушнеру несостоятельными.
Очень в этом сомневаюсь, потому что видно, как он измывался над своей жизнью, над собой, что он сделал с собой. Это действительно был алкоголизм в самом чистом виде, и тут не требовалось чужого вмешательства.
Кроме того, может быть, это не так уж важно. Наверное, важнее, чтобы вместо интереса к скандальной биографии поэта появилась, наконец, любовь к стихам, к певчей душе поэта, которая бессмертна. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Продолжит ее научная панорама, которую, как обычно, подготовил мой коллега Александр Сергеев.
В медицинском центре университета Эразма в Роттердаме совместили систему ультразвукового зондирования сердца с мультимедийной установкой для погружения в виртуальную реальность. Теперь врач может увидеть сердце пациента в объеме, в разрезе и в любой проекции, и при этом наблюдать за его движениями. Изображения проецируются на три стены и пол специального помещения. Для управления изображениями оператор пользуется специальным манипулятором, напоминающим джойстик, но без подставки и опоры. Испытания показали, что с использованием новой системы врачи-кардиологи за 10 минут уверенно ставили диагноз по предъявленным объемным движущимся ультразвуковым изображениям сердца. Несколько миллионов лет назад крупная стая саранчи смогла перелететь Атлантический океан из Африки в Америку. Данные генетического анализа показали, что общим предком 50 видов саранчи в западном полушарии является пустынная саранча, обитающая в Африке, та самая, которая периодически собирается в огромные стаи и уничтожает посевы. Проблема, однако, заключается в том, что у саранчи недостаточно запасов энергии, чтобы выдержать столь длительное путешествие. Возможно, при перелете гигантской стаи саранчи гибнущие насекомые образовывали на поверхности океана толстый слой. Другие насекомые могли опускаться на него для отдыха и питаться погибшими сородичами. Также перелету могли помочь ветры, дующие на большой высоте. В 1998 году была замечена стая африканской саранчи, которая смогла достичь Карибского моря. Датская геологическая экспедиция обнаружила на острове Маврикий останки вымершей птицы додо. Найдены несколько костей, в том числе принадлежащие птенцам, а также клюв птицы додо, которых в мире известно всего несколько штук. Возраст редкой находки составляет 2-3 тысячи лет, то есть она относится к периоду до высадки на острове европейцев. Выход из печати книг о Гарри Поттере вызывал снижение уровня детского травматизма в Великобритании. Исследователи сравнили данные за 21 июня 2003 и 16 июля 2005 года, когда начинались продажи книг. Оба дня были субботами, оба раза стояла хорошая погода. При этом количество зарегистрированных детских травм оказалось на 45% ниже, чем в аналогичные выходные дни предыдущего года. Как выяснилось, значительная часть детей в эти дни отказывалась от активных подвижных игр или сокращала их продолжительность.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Калужской области. Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Областная официальная газета «Весть», подводя итоги уходящего года, заявляет, что главным событием жизни страны можно считать обозначенную Путиным идею национальных проектов. Орган областного правительства пишет, национальные проекты затрагивают по сути дела каждого россиянина и в случае успешного претворения способны повысить жизненный уровень наших граждан, вывести из разрухи сельское хозяйство, спасти отечественную науку и сделать доступным жилье. Конец цитаты. Размышляя на тему президентского преемника, газета «Весть» предполагает, что пост Путина займет Дмитрий Медведев или Сергей Иванов, при этом предпочтение отдается первому. Спускаясь на местный уровень, газета «Весть» сообщает о принятии регионального закона, ограничивающего игорный бизнес. Теперь на территории Калужской области запрещено размещать игровые автоматы на улицах, а установленные автоматы предписано в течение 3 месяцев убрать. Народная газета, издающаяся во втором городе области Обнинске, публикует статью под названием «Невозвращенец». Месяц назад 31-летний предприниматель Александр Паниш был назначен главой администрации одного из районов области. А на днях он не вернулся из заграничной командировки, потому что на него завели уголовное дело по подозрению в совершении экономических преступлений. Народная газета вспоминает, как год назад, когда губернатор Артамонов стал жестко проводить линию на отмену выборов глав местных администраций, главным аргументом было «не дадим криминалу прорваться во власть». Много говорилось о том, что победа на выборах – результат специальных технологий, что все решают деньги, и у кого больше средств, тот и становится победителем на выборах. Народная газета пишет, прямые и всенародные выборы глав администрации отменили, заменив их назначением, назначили Паниша, и опять скандал. Конец цитаты. На эту же тему выступила газета «Обнинск». Она приводит слова губернатора Артамонова, который сожалеет о том, что пострадала репутация Калужской области. Также сообщается, что Паниш написал заявление об уходе. Пес губернатора Анатолия Артамонова стал актером, пишет калужский региональный выпуск «Комсомольской правды». Рекс снялся в заставке к рекламным блокам местной телекомпании, подконтрольной областному правительству. «Мне кажется, что Рекс – это собачий эталон», – оценивает губернаторскую овчарку директора телекомпании. «В нем есть что-то свободолюбивое от волка, но одновременно он очень послушен». Конец цитаты. Калужский выпуск «Комсомольской правды» сообщает, что губернатор, оказывается, ничего не знал о съемках. Морда любимой собаки на телеэкране стала для него сюрпризом.
Обзор прессы в Калужской области подготовил корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин. Вы слушаете «Свободу» в полдень. У микрофона Виктор Нехезин. До Нового года остается всего 3 дня, и мы уже сейчас по традиции начинаем подводить итоги года уходящего, итоги не только политические и экономические, но и в сфере культуры и искусства. В частности, мы попросили постоянных авторов «Радио Свобода» назвать важнейшие, по их мнению, культурные события имена 2005-го. Для берлинского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Векслера собеседницей года стала композитор Софья Губайдулина.
Самым ярким событием в уходящем году стало для меня общение с композитором Софьей Губайдулиной, которая уже много лет живет неподалеку от Гамбурга. Она приезжала на пару дней в Берлин, где лондонский филармонический оркестр под управлением Курта Мазура впервые в Германии исполнял ее сочинение «Свет конца» в одной программе с 9-й симфонией Бетховена. Я даже не назвал бы эту часовую беседу с Софией Асгатовной словом «интервью». Слишком непривычно высок настрой ее души для этого жанра, независимо от конкретных предметов разговора. Признаюсь, что я сознательно начал разговор с упоминания моего друга, саксофониста Сергея Летова, от которого слышал мельком о каком-то сотрудничестве с Губайдулиной. И София Асгатовна рассказала мне историю 20-летней давности.
И мы, и они занимались интереснейшим приватным делом, приватным музицированием. То есть это импровизации, которым я придаю очень большое значение. Это дает мне совершенно другой опыт, художественный опыт. И Сергей Летов тоже образовывал такую группу, где они тоже тем же самым по существу занимались. И мы вместе импровизировали и вместе музицировали. Это, для меня это было очень блестящим знакомством с совершенно другой манерой исполнения, потому что он совершенно уникальный исполнитель на саксофоне. Таких саксофонистов нету.
Звучит запись Сергея Летова и первого состава его группы «Трио».
Самое основное в этом музицировании – это свобода от текста. Как раз не было такого, чтобы я сочинила и закодировала в текст, а он бы раскодировал то, что происходит в нашей обыденной музыкальной жизни, некий порог между сочинительством и исполнительством. А вот как раз здесь, в приватном импровизационном музицировании, нет этого порога. То есть то, что говорит душа, то и является в виде звука.
Полностью беседу Юрия Векслера с Софьей Губайдуллиной слушайте в программе «Европейский час поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехедин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания. Международная организация Human Rights Watch выступила с резкой критикой закона о неправительственных организациях. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве новые переговоры по газовой проблеме. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу «Экономическая панорама», которую, как всегда, подготовил Иван Трефилов.
Российская компания «Алроса» заключила первый договор в рамках своей новой стратегии, предусматривающей поставки алмазного сырья постоянным покупателям на долгосрочной основе. Он был подписан с производственным объединением «Кристалл». «Алроса» является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Ее доля на мировом рынке составляет примерно 23%. «Кристалл» – правопреемник первого и самого крупного в России предприятия по производству бриллиантов, основанного в Смоленске в 1963 году. Сейчас около трети всех элитных бриллиантов в мире производится этой компанией. Российская инвестиционная компания «Кредитлайн» и Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса к северу от столицы Сирии Дамаска. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. По планам, в перспективе этот комплекс сможет производить более 1,5 миллиона тонн бензина в год. Индийская государственная газораспределительная компания и российский концерн «Газпром» приступили к бурению на высокоперспективном нефтегазовом блоке, расположенном в Бенгальском заливе. К августу 2005 года совместные инвестиции двух компаний в разработку этого участка составили 13 миллионов долларов. Еще 30 миллионов стороны планировали инвестировать в бурение первой скважины. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан приветствовал решение Франции ввести дополнительный налог на авиационные билеты для финансирования программ в области здравоохранения в беднейших странах мира. Новый налог появится во Франции с июля 2006 года. Его ставка составит от 1 евро в экономическом классе до 19 евро в бизнес-классе. О своем намерении рассмотреть возможность введения такого же налога уже заявили в частности правительства Великобритании, Норвегии, Алжира, Бразилии и Чили. Турция и Египет подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Теперь оно должно быть одобрено парламентами обеих стран. Предполагается, что в Турции импортные пошлины на промышленные товары из Египта будут отменены сразу после вступления соглашения в силу. В Египте пошлины в отношении турецких товаров будут отменены поэтапно в течение 16 лет. В отношении сельскохозяйственных товаров страны обязуются создать друг для друга максимально благоприятный торговый режим. Курс доллара на сегодня 28 рублей 82 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, по сравнению со вторником его курс не изменился. На мировом рынке за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Я передаю слово моей коллеге Наталье Федотовой. Наталья, добрый день. Итак, о чем же сегодня пойдет речь?
Добрый день. Список 10 лучших спортсменов уходящего года по версии Федерации спортивных журналистов России вошел пловец-паралимпиец Игорь Плотников. О нем, а также о положении дел в спорте для инвалидов России мы и поговорим после выпуска спортивных новостей. В Канаде на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд сегодня были сыграны 2 матча. В группе А сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии 2-0. В группе Б Словакия взяла верх над Латвией 7-4. После 2 дней соревнований 6 команд набрали по 2 очка. В группе А это США, Канада и Швейцария. В группе Б Россия, Чехия и Словакия. Именно со сборной Словакии сыграют свой 2-й матч российские хоккеисты завтра утром. В Швейцарии продолжается 79-й кубок Шпенглера. Во вторник магнитогорский «Металлург» встречался с немецким «Айсберном». Основное время завершилось в ничью 3-3, а в серии буллитов сильнее оказался «Металлург» 1-0. В другом матче сборная Канады, составленная из хоккеистов, которые выступают в Европе, обыграла команду «Давос» 4-2. После 2 туров лидируют канадская и российская команда, набравшие по 4 очка. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 2 матча сегодня завершились в овертайме. Бостон выиграл у Вашингтона 4-3. Александр Овечкин, выступающий за Вашингтон, забросил свою 21-ю в сезоне шайбу, а Сергей Самсонов, играющий за Бостон, 15-ю. Торонто одарил Питтсбург 3-2. Первый гол у победителей на счету Александра Хованова. В остальных встречах Детройт удержал уверенную победу над Далласом 4-1, а Нэшвилл обыграл Калгари 4-3. Сергей Рублевский стал единоличным лидером суперфинала чемпионата России по шахматам. В центральной партии 8-го тура он одержал победу над Дмитрием Яковенко, с которым ранее делил 1-2 места. Алексей Дреев выиграл у Евгения Бареева, Александр Мотылев у Сергея Волкова. Остальные партии завершились в ничью. В них играли Петр Сведлер с Вадимом Звягинцевым, Владимир Крамник с Александром Морозевичем и Евгений Томашевский с Александром Халифманом. Рублевский набрал 6 очков. На очко отстают Яковенко, Сведлер и Звягинцев. Во вторник в российской баскетбольной суперлиге состоялся последний в этом году матч, в котором московская «Динамо» на своей площадке уступила одноклубникам из Московской области 88-90. Москвичи сохранили 5-ю позицию в чемпионате, а лидирует в нем ЦСКА, имеющий лишь 1 поражение в 12 встречах. В Казани на чемпионате России по фигурному катанию вчера был разыгран 1-й комплект наград в женском одиночном катании. Чемпионкой страны в 3-й раз стала Елена Соколова. Серебряную медаль выиграла Виктория Волчкова, а бронзовую – Лилия Бектагирова. В соревнованиях из-за болезни не принимала участие сильнейшая российская фигуристка Ирина Слуцкая. Как всегда, в декабре многие спортивные организации занимаются подведением итогов года и определением лучших спортсменов. Федерация спортивных журналистов России в этом году в числе других присудила это почетное звание пловцу Игорю Плотникову, завоевавшему на Паралимпийских играх в Афинах 3 медали. Подробнее рассказать о нем наш корреспондент Елена Приходько попросила Льва Селезнева, вице-президента Паралимпийского комитета страны.
Признание одного из ваших воспитанников, Игоря Плотникова, одним из лучших атлетов России, большое достижение. Насколько оно важно с точки зрения привлечения внимания? Резонанс есть какой-то от этой номинации?
Да, конечно. Дело в том, что с губернатором Тюменской области мы беседовали в то время, когда администрация Тюменской области чествовала Плотникова. Губернатор выделил ему 2-комнатную квартиру. Он водит машину без рук, ногами. Обыкновенная машина. Он ставит, она автомат, он ставит левую ногу на руль, правой переключает скорость, там педали и вперед. Это достойно, ну, какого-то даже, может быть, такого клипа или фильма, когда он пришел к полковнику ГАИ и потребовал, чтобы ему дали справку о том, что он может водить. Им не могут дать права, потому что по здоровью он не проходит. А вот этот вариант он использовал. И это было тем более интересно, что когда на встрече с президентом он подошел ко мне и говорит: я пойду сейчас, Владимир Владимирович, и обозначу свою проблему. Я говорю: сиди, куда ты пойдешь. Это по поводу справки вот этой. Ну и я хочу сказать о том, что общественный резонанс, конечно, по России пошел в пользу спорта инвалидов. Я знаю, как восприняли это пловцы сборной команды, потому что мне звонил главный тренер Юрий Алексеевич Назаренко и рассказывал, что ему идут звонки, да и мне здесь в Москве очень много говорили о том, что что это действительно выбор очень достойный, потому что золотая медаль и серебряная медаль на Паралимпийских играх в Афинах, установление мирового рекорда, это что-то значит. Для того, чтобы подтвердить имидж Паралимпийского комитета, имидж спорта инвалидов, именно такая акция и должна была быть.
Потрясающий результат в спорте инвалидов после этого, пример Игоря Плотникова, дает какой-то толчок, дополнительную мотивацию тем людям, которые не уверены в себе. Будет ли он неким лицом, ассоциирующимся с успехом инвалидов?
Конечно. Дело в том, что сейчас идет бум, спортивный бум среди инвалидов по стране. Более 20 тысяч участвующих в соревнованиях у нас. И это тем более здорово, что какие-то маленькие такие островки информации, которые давало наше телевидение, к сожалению, оно, конечно, недостаточно. Должна быть специальная передача об этих людях. Но одно то, что уже общество повернулось, и средства массовой информации начали освещать вот этих людей, попавших в ситуации жизненные, не совсем хорошие. Это уже говорит о многом, поэтому и количество занимающихся, и количество людей, которые пришли в спорт инвалидов, оно из года в год растет, и это здорово.
Когда мы с вами полтора года назад разговаривали, вы говорили, что в то время только началось акцентированное внимание к проблемам ваших подчиненных. Что изменилось за последние полтора года в целом?
Ну, я должен сказать о том, что президент выделил 300 стипендий. Президент принял спортсменов-инвалидов в Кремле. Мы повысили мотивацию, я имею в виду, в денежном вознаграждении. Пусть она небольшая, пусть она уступает здоровым спортсменам в 5 раз, но уже 10 тысяч за золотую медаль – это очень здорово. Это то, что Воркомитет сейчас, который возглавляет Александр Дмитриевич Жуков, по подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм, вошли 2 представителя Паралимпийского комитета. Это президент Лукин и ваш покорный слуга. Это то, что на этом Оргкомитете правительственном заслушивается ход подготовки к Олимпийским играм. Это тоже здорово. Открылись детские спортивные школы. Открылись отделения инвалидов в школах высшего спортивного мастерства по стране. Мы профинансированы полностью. И самое интересное, это то, что мы за последние 3 года не сорвали ни одного мероприятия, я имею в виду учебно-тренировочные сборы, участие в международных соревнованиях, чемпионаты Российской Федерации. Но у нас отстают виды спорта, которые... Ну, мы не потянем. Это парусный спорт, это велосипед. Но мы начинаем расширять географию спортивных дисциплин среди спортсменов-инвалидов.
Это был вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько. Мы по-прежнему будем внимательно следить за развитием инвалидного спорта как в России, так и в мире, тем более, что скоро в Турине представители зимних видов будут выступать на Паралимпийских играх. А именно... лауреатов в номинациях «Лучший молодой спортсмен России 2005 года» и «Лучший тренер», которых ежегодно выбирают наши слушатели и мы, сотрудники спортивной редакции, вы узнаете в новогоднем выпуске программы «Прессинг», который выйдет в эфир 1 января в 22:07 по московскому времени. Теперь о предстоящих спортивных соревнованиях. Их сегодня будет довольно много. На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Казани, станут известны обладатели наград в 3 видах программы. В мужском одиночном катании, соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов. Напомню, что предполагалось, что на этом чемпионате выступят все сильнейшие спортсмены России, но... В итоге получилось, что сначала не приехала Ирина Слуцкая, сославшись на высокую температуру, а уже перед самым стартом сильнейшая спортивная пара страны Татьяна Татьмянина и Максим Маринин также снялась с турнира из-за болезни партнерши. У мужчин после короткой программы лидирует Евгений Плющенко. Среди спортивных пар лучший результат пока имеет Мария Петрова и Алексей Тихонов. У танцоров впереди Татьяна Навка и Роман Костомаров. Очередные матчи пройдут на чемпионате мира среди молодежных команд по хоккею, который проходит в Канаде, а также на Кубке Шпенглера в Европейском клубном турнире. В английском футбольном чемпионате состоятся матчи 19-го тура. Очередной этап Кубка мира по горным лыжам стартует в австрийском Линце, где женщины сегодня выступят в гигантском слаломе. И, наконец, в суперфинале чемпионата России по шахматам будут сыграны партии 9-го тура, а имя победители мы узнаем в пятницу. Ну вот, Виктор, это все, что я хотела рассказать о спорте сегодня.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня с новостями из мира спорта вас знакомила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Олег Львов. Напоминаю нашим слушателям, что Через несколько минут после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Образование». Ее ведет, как всегда, Александр Костинский. В этом выпуске будут подводиться итоги 2005 года в образовании. В гостях у Александра Костинского главный редактор издательского дома и газеты «1 сентября» Артем Соловейчик и заместитель главного редактора газеты «1 сентября» Сергей Лебедев. Итак, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование» с Александром Костинским через несколько минут. Я же прощаюсь до 15 часов по московскому времени.
Одно из удивительных последствий цунами – сплочение мира.
В Стамбуле арестованы 11 членов мусульманской экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ариэль Шарон приказал положить конец ракетным обстрелам из Газы.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».